«Записки Асса». Микрофон Анатолия Агамирова. И уже по вступлению люди, знающие и любящие этот жанр, понимают, что у нас Александр Вертинский.
Принесла случайная молва мига ненужные слова. Летний сад, фонтанка и Нева. Вы слова залетные, куда? Тут шумят чужие города. И чужая плещется вода. И чужая светится звезда. Вас не взять, не спрятать, не прогнать. Надо жить, не надо вспоминать, чтобы больно не было опять. И чтобы сердце больше не кричать. Это было, было и прошло. Все прошло и вьюгой замело. От кого так пусто и светло. Вы слова залетные, куда? Тут живут чужие господа. И чужая радость и беда. И для них чужи навсегда.
Милые ненужные слова. Летний сад, фонтанка и Нева. Это написано в 20-е годы. А у меня такое впечатление, что это написано вчера. Слова действительно не нужны. Всего этого как бы уже и нету. Или они имеют совершенно другой, иной, не соответствующий ни музыке, ни великолепному исполнению смысл. О чем говорить? Это было, было и прошло. Поет дальше Вертинский. Правильно. Это было, было и прошло. Это никогда не вернется. Он еще этого не знал, когда писал музыку, когда писал эти жуткие, горькие слова. Однако, надо признать, что, как все талантливейшие люди, он оказался пророком в каждом своем слове. Лишние слова. Ничего этого нет. Все это приобрело совершенно иной смысл. Фонтанка на месте, и летний сад на месте. Его собирается сейчас переделать. Насколько я понимаю, губернатор Петербурга давно лелеет мечту сделать в летнем саду нечто увеселительное. Это будет уже не летний сад, не место царских прогулок, не место, где с детьми гуляли гувернеры и классные дамы. Это будет нечто совершенно другое. Шевертинский как бы заглянул в будущее и оказался абсолютно прав. Чужие города. Половина России теперь живет в чужих городах, приезжает сюда, ностальгирует, а ничего не понимает из того, что здесь происходит, и уезжает назад. Чтобы рассказать, там, как в России, ничего не меняется или меняется в худшую сторону, что, в общем, совершенно правильно. Или рассказать о том, как, в общем, здесь плохо, а в России хорошо. Но мы сами возвращаемся сюда, что здесь мне плохо, все лучше, чем то хорошее, что есть в России. Все смешалось в доме Облонских, сказал гениальный писатель, и был абсолютно прав. Это относится к тому, что поет Вертинский. И вот еще одно его тоже танго. Он любил очень этот жанр, любил эту музыку. Музыку он писал всегда сам. «Танго над розовым морем». Все о том же.
Над розовым морем вставала луна. Во льду зеленела бутылка вина, и томно кружились влюбленные пары под жалобный рок гавайской гитары. Как это было давно, такой же море и то же вино. Мне кажется, будто и музыка та же. Послушай, послушай, мне кажется, да. Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой. Мы жили тогда на планете другой. И слишком устали, и слишком стары. И для этой гитары.
Вертинский называл свои песенки ариетками. Я не знаю, что он имел в данном случае в виду, но думаю, что он имел в виду какое-то их театральное и даже оперное содержание. Что у него каждая песня, в конце концов, это сценка с совершенно определенным уклоном и определенной идеологией. Не пугайся этого слова. Она Вертинскому вполне присуща. Естественно, он певец, недавно канувшего в лету прошлого, когда забыть невозможно, но и восстановить уже нельзя. В общем, весь ужас этой весьма близкой нашему времени археологии. Это не восстанавливается, это не подлежит раскопкам. Это чувствуется в каждом слове Вертинского, который, еще раз повторяю, не знал, что все так рухнет, что все так пойдет прахом. Это любопытнейший момент. И тут я хочу развеять некие мифы. Я был немного знаком с Александром Николаевичем. Я был знаком с его аккомпаниатором, и с Брошетом, и с Синичкиным, был у него такой аккомпаниатор, его гастроли при возвращении в Россию. И мне кажется, что музыка Вертинского, которую ему, кстати, все, так сказать, отказывают, считают, что это, в общем, не самое главное его творчество. Это главное его творчество. Он очень музыкален, очень ритмичен и очень ритмично двигался по сцене, чего, к сожалению, пару не увидим, да и съемок практически, в общем-то, и нет. Увы, не снимали. Вообще, положение Вертинского в России было весьма странным, я имею в виду советскую Россию. Его, в общем, пустили в Россию по личному распоряжению советского правительства. Там старались и Молотов, и Сталин. Сталин, по некоторым слухам, очень любил Вертинского и слушал, так сказать, тайно выпивший его сочинение. Это слухи, я слухам не привык доверять, но должен сказать, что в таком случае у Сталина был неплохой поэтический вкус. Но, во всяком случае, Вертинский мог в России, не в Москве, и не в Петербурге, вот в Ленинграде, делать все, что он хотел. Он и пел в Петербурге, в Ленинграде, на клубных сценах. Нигде не было афиш. Достаточно было маленькой записки, чтобы будет петь Вертинский, как зал ломился от публики. Публика, которая этот стиль и то, о чем поет Вертинский, в общем, не должна была ни знать, ни любить, ни пытаться даже воскресить. Однако публика его любила. За что? А за что вообще любит? Любит, прежде всего, не за что. Думаю, что его любили прежде всего за то, что он воспевал
то, о чем я уже сказал. И еще одно. На Увертинского было очень плохое произношение русское. Он говорил без всякого акцента, блестящая русская речь. Но у него просто были дефекты речи. Он картавил. У него были нечеткие буквы В, Л и так далее. Самое интересное, что когда Вертинский был молодой и приехал из Киева в Москву, он пошел поступать в школу-студию МХАТ. Попросился на прием к Станиславскому. Станиславский его выслушал и сказал: молодой человек, ну что ж, все блестяще то, что вы делаете, но вы не выговорите всех букв алфавита. Вам на сцене делать нечего, сцена для вас заказана. В МХАТ Вертинского не приняли. И слава богу, если бы он попал в МХАТ, и бы вообще начали бы исправлять ли речь, может, пригласили бы даже штатного логопеда, чтобы это получилось. Ни поэзии, ни блестящей актерской игры, ни уникального индивидуального почерка, а какая-то средняя унификация под мхатовский стиль. Но прежде всего, Константин Сергеевич Станиславский был, конечно, умен беспредельно. И то, что он сделал для русской поэзии, для русского театрального и эстрадного искусства вообще, не взяв к себе Вертинского, надо оценить вот сейчас, спустя 70 лет. Прошло 70 с лишним лет, потому что Вертинский не попал в МХАТ. Киевский гимназист, к счастью, нашел свою стезю, нашел свой особый стиль и проехал с ним от Киева. Отступая вместе с Белой армией, он дошел почти что до Новороссийска. В Новороссийске он погрузился на пароход, уехал в Турцию. А дальше было мыканье, мыканье эмигранта. Но не надо думать, что Вертинский водил такси в Париже, поскольку это был, так сказать, удел многих блестящих офицеров, у которых не было другой специальности, кроме как или стрелять, или водить машину. Нет, у Вертинского было свое искусство, была публика. Тогда еще была публика, за которой даже не нужно было бегать, она была рядом. Она была в таком же несчастье, как и он сам. А для демонстрации актерского мастерства Вертинского я дам прелестную песенку в исполнении, такую курортную песенку под названием, все ее знают, под названием «Мадам, уже падают листья».
На солнечном пляже июня в своих голубых пижамах девчонка-звезда и шалунья, она меня сводит с ума. Под синий берцес океана на желто-лимонном виске настойчиво, нежно и рьяно я ей напеваю в тоске: мадам, уже письма пропеты, мне нечего больше сказать. В такое волшебное лето не надо так долго терзать. Я жду вас, как сна голубого, я гибну в любовном огне. Когда же вы скажете слово, когда вы придете ко мне? И взглядом играя лукаво, роняет она на ходу: вас слишком испортила слава, а впрочем, вы ждите, приду. Потом опустели террасы, из пляжа копили свистки, и даже рыбачьи баркасы в далекое море ушли. А птиц так грустно и нежно прощались со мной на заре. И вот уж совсем безнадежно я ей говорю в октябре: мадам, уже падают листья, и осень в смертельном бреду. Уже виноградный кист желтеет в забытом саду. Я жду вас, как сна голубого, я гибну в осеннем огне. Когда же вы скажете слово? Когда вы идете ко мне? Взгляд опускаю устало, шепнула она, как в бреду: я вас слишком долго желала, я к вам никогда не приду.
Вы слышите реакцию публики даже иногда независимо от содержания песни, а как бы случайно. Никакой случайности здесь нет. Это реакция на актерскую картинку. У него потрясающая повыразительность руками. Все. Он действовал как мим, как какой-то Марсель Марсо. Причем он не двигался особенно с места. Он мог сделать по сцене 2-3 шага направо, 2-3 шага налево, и все. Все передавалось руками. Такая чудесная живопись руками, чудесная актерская игра. Но это можно только... Ну, рассказать можно. Это надо было видеть. Надо было видеть, как это делалось все вовремя. Как какой-то оттопыренный палец, как какой-то случайный совершенно жест создавал громадный образ. Громадный, неповторимый образ. Вообще, конечно, искусство Вертинского как поэта, как пантомимиста, как актера, как эстрадника, хоть слово какое-то неприменимое к Вертинскому. Тем не менее, он выступал на эстраде. Он был совершенно неповторим. Он и возник-то якобы из ничего, хотя на самом деле ничего в этой жизни ничего не возникает. Но то, что он сделал для советской эстрады, и главное, для того, что он дал тем, кто потом себя называл бардами, вот это надо знать. Я много слышал рассказов о Вертинском Галича. Но Галич с ним общался мало. Они виделись во время гастролей. С гастролей были у Вертинского, Галич приезжал, так сказать. С театрами еще он не был таким знаменитым поэтом и певцом-диссидентом. Видели в различных гостиницах, познакомились, очевидно, к общему удовольствию. Галич какие-то вещи отметил очень и очень здраво и точно. То, что Вертинский не любил, когда между ними кем-то проводили параллели. Как Галич вдруг неожиданно в разговоре с Вертинским сказал: вот вы, наверное, знали такого певца, как Лещенко. Вдруг Вертинский страшно обиделся и сказал: я такого певца вообще не знаю. Ну, вот мы в эмиграции бы не могли не встречаться. В эмиграции я встречался, сказал Вертинский, с Шаляпиным, с Рахманиным. Правильно. И Шаляпин и Рахманинов часто бывали на концертах Вертинского. Но с Лещенко я что-то не припомню, сказал обиженно Вертинский. Не нравился ему Лещенко, потому что Лещенко по количеству грамм записи явно Вертинского превосходил. Но по популярности у той среды, которая еще оставалась за границей жива, я имею в виду той среды белой эмиграции, Вертинский, конечно, был намного, так сказать, знаменитее и намного интереснее, чем Лещенко, это, несомненно. И вот то, что вы сейчас слышали, это прелестная сценка, и что меня всегда в этой сценке привлекала музыка Вертинского, как ни странно. Она с явно китайским акцентом. Правильно, было написано в Харбине. И Вертинский долгие годы провел в эмиграции. Он, так сказать, у него было такие два опорных пункта – Харбин и Шанхай. И вот, так сказать, и мотивы китайской пентатоники, то есть пятинотной китайской гаммы, китайского лада – он вставляет в песню. Насколько это тонко и точно музыкально очерченный образ. Указывается и национальность, указывается и место, указывается настроение. И осень, даже называют времена года. И все это очень и очень точно. И получается вовсе не комедия, потому что публика смеется на обиженной гримасе Вертинского. На самом деле это трагедия. Тут все значительно более трагично, чем кажется на первый взгляд. И взгляд, как всегда, поверхностный. Так что искусство Вертинского, еще раз повторяю, прежде всего глубоко. Оно глубоко до нельзя. Лучше слушать дальше, чем комментировать то, что без меня всем известно.
Я
хорошо без женщин, без фраз, без горьких слов и сладких поцелуев, без этих милых, слишком честных глаз, которые вам лгут и вас еще ревнуют. Как хорошо без театральных сцен, без длинных благородных объяснений, без этих истерических измен, без этих запоздалых сожалений. И как смешна нелепая игра, где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, когда партнеры ваши шулера, а выход из игры уж невозможен. Как хорошо с приятелем вдвоем сидеть и пить простой шотландский виски и, улыбаясь, вспоминать о том, что с этой дамой вы когда-то были близки. Как хорошо проснуться одному в своем веселом холостяцком флете и знать, что вам не нужно никому давать отчет, никому на свете. А чтобы проигрыш немного отыграть, с ее подругой затеять флирт невинный, и как-нибудь уж там застраховать простое самолюбие мужчины.
Этот холостяцкий монолог был чрезвычайно популярен в концертах Вертинского. Прежде всего потому, что он очень здорово сделан литературно, и он умен. Психологически тут каждое слово стопроцентная правда. Но опять-таки это все рассчитано на совершенно другую публику. Попробуй девушки, современные девушки из современного института, школы, не знаю, там, учреждения, прочесть вот такую лекцию, как хорошо быть без женщин, она вас не поймет абсолютно. Не поймете, правильно сделать. Мы переменились, и уверяюсь, мы переменились в худшую сторону. Если бы наши прекрасные половины, наши прекрасные подруги, наши прекрасные знакомые понимали то, о чем поет Вертинский, вовсе не насмехаясь над ними, опять-таки это трагедия, что очень долгие годы, пока он не нашел свою потрясающую жену, наполовину японку, наполовину грузинку, он, в общем, остался холостым человеком. При полном поклонении женского пола он, в общем, был весьма человеком сдержанным и, так сказать, себя соблюдал больше для поэзии, для сцены, чем для того, о чем он поет с такой насмешкой и с таким отрицанием. И опять-таки гениальная актерская игра. Это слышно и по реакции публики, и потому как он теряет слова. Он произносит с жутким своим, ну не акцентом, плохо произносит букву «Р», он произносит слово «шулера», вот только что услышал вам песню, он вкладывает в него такое презрение. Ты понимаешь, человека так много в этой жизни обманывали. Он так много в этой жизни проиграл. По большому счету, не в каждой, а вообще. Что для него слово «шулер» приобретает такое космическое, я бы сказал, символическое и всепоглощающее значение. А вот песня, называется она «Молись, кунак». Я знаю, откуда эта песня. Эта песня родилась в в Деникинской армии. Конкретнее, отводилась в частях, которые командовал генерал Углай. Я, как ни странно, был знаком с его дочерью Натальей, которая стала потом женой известного парижского диссидента и, так сказать, человека, явно сопротивлявшегося во всю советской власти. Увы, теперь покойного моего друга Бориса Миллера. Это целая отдельная судьба, это очень интересно все. Наташа Углай, дочь генерала Углая, сказала мне, что песня «Молись, кунак», кстати, написана на мелодию в честь чан, похожую на «Вечерний звон» и на грузинскую народную песню «Холошенерс», родилась именно в «Дикой дивизии», и с ней тосковали по родине бойцы Белой армии. Вертинский эту песню великолепно знал, и он, как он ее воспроизводит. И на этом я, Анатолий Агамиров, прощаюсь, прося извинения за несколько сбивчивый рассказ. На Вертинском сказано и написано так много, что мне хотелось вам дать больше послушать и дать возможность вам подумать, о чем поет этот великий артист и великий страдалец.
Молись, кунак, стране чужой. Молись, кунак, за край родной. Молись за тех, кто мир, чтобы Господь их сохранил. Пускай теперь мы лишены родной семьи, родной страны, но верим мы, настанет час, и солнца луч блеснет для у нас, чтобы Господь послал нам все побороть, чтобы могли встретить вновь краю родной.